«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Большое спасибо, что вы являетесь слушателями нашего радио. Я имею в виду радио «Спутник», потому что я так как-то сказал.
Нормально сказали, все правильно.
Радио-то есть и такое, нашего, которое я назвал. Да,
которое... Нашего дорогого, любимого радио «Спутник». И это авторская программа знаменитого Эдгарда Запашного «Живая природа».
Да. Спасибо большое. Евгений Майструк вот так вот меня, значит...
Представил.
Мой соведущий Евгений Майструк. Мы с Женей очень, очень часто ведем нашу программу, разговариваем о природе, разговариваем о проблемах, которые накопились за эту неделю, поднимаем какие-то интересные факты, темы. Друзья, у нас есть телефон для связи.
Код России +7. Код Москвы 495, номер телефона 95-95-91-2. Итак, 95-95-91-2.
Да, присоединяйтесь к нашей видеотрансляции. Также подписывайтесь на телеграм-каналы «Радио Спутник» и мой авторский телеграм-канал «Запашный» с буквой Z. Присылайте свои вопросы, темы, которые вы хотели бы, чтобы мы затронули.
Пока никто ничего не прислал, можно я спрошу?
Конечно.
Потому что
вам можно все.
Почти все, когда рядом с Запашным, вы знаете, да, что Запашный тренирует диких животных, дрессирует диких животных, надо быть аккуратным. Угу. Так.
Вопрос.
Вопросы, кто такие дикие животные? Ну, кто такой... Я сейчас вам... Хотите, я вам объясню, если...
Давайте,
да? Кто такой дикие животные?
Давайте.
Так, надо подобрать слово какое-то более-менее приличное. Я плохой человек.
Так.
Я выбросил свою кошку на улицу. С этих пор она становится диким животным?
Она становится... Нет,
брошенным, я понимаю. Нет, кто такой дикий животный? Это кто?
Ну, человечество квалифицирует животных на диких и домашних. Домашними животными считаются ряд животных, которые провели большое количество времени с людьми и теперь непосредственно живут с ними. Это прежде всего собаки, кошки. Конечно, есть научная трактовка всему этому, но я... Постараюсь объяснить, да, обыкновенным человеческим языком. То есть наша жизнь с вами сопричастна непосредственно именно с этими животными. Именно эти животные уже рассчитывают на нашу с вами помощь. Есть животные, которые относятся к сельскохозяйственным, но мы их также считаем домашними. Mm-hmm. Ну, например, это те же коровы, козы, лошади. Понятно, что в городских условиях они не пересекаются с нами с вами в таком количестве, но в тех же деревнях, селах, они являются домашними. Есть ряд стран, которые свою, так сказать, линию используют. Например, в Индии слоны считаются домашними животными, несмотря на то, что для нас с вами они являются дикими. В Индии слон может стать частью семьи непосредственно. Во-первых, слоны живут не один десяток лет и способны пережить там пару поколений людей, вот, и становятся частью семьи. Непосредственно живут с человеком в буквальном смысле слова плечом к плечу.
Так вот, если плохой человек выбросил свое животное, это домашнее по-прежнему животное, просто брошенное. Правильно,
оно становится,
я вас понял,
одичавшим.
Да? Одичавшим.
Да, оно, то есть все собаки, которые гуляют, так сказать, на улице, беспризорники, они, конечно, не становятся дикими по своему... Они становятся дикими по мировоззрению.
Mm-hmm.
Они приспосабливаются к выживанию, потому что животное...
остается домашним.
По сути, конечно, домашнее. И мы можем вернуть это животное к нам с вами, и оно опять может, так сказать, ответить нам той самой теплотой.
Mm-hmm. Вот, наконец-то мне понятно. Ну, а, друзья мои, вы знаете, может быть, о том, что в Москве специалисты в очередной раз просят не кормить диких животных, в том числе белок. Вот вы любите кормить белок? Нельзя кормить белок, говорят специалисты, до прихода холодов. В Мосприроды объясняют, звери и птицы до зимы и сами могут находить еду. Ваша помощь им не требуется. А требуется, когда в регион придут сильные морозы. Если начинать сейчас кормить диких животных, то вот у птичек, у зверей обитатели Москвы притупятся вот такие природные инстинкты. То есть, таким образом, я так понимаю, люди им делают только хуже. И сейчас мы эту тему обсудим. С нами на прямой связи зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов. Здравствуйте, Илья Алексеевич.
Здравствуйте.
Илья, здравствуйте. Можно неожиданно, не знаю, видели вы или это, нет, я наткнулся на чужом телеграм-канале, на видео, где, значит, американцы, ну, как пишет автор, что это дело в Америке, открыли радиоантенну, куда белка складировала свои запасы. И, внимание, из антенны высыпалось более чем 150 килограммов желудей. В буквальном смысле слова желудиный такой дождь посыпался. Вот у меня вопрос. В это время, понимая, что человек все-таки решал свои задачи, чинил антенну, он навредил той самой белке? И нормально ли для белки иметь запас в 150 килограммов?
Я думаю, что, скорее всего, запас там делала или не одна белка, или нет, ну, скорее всего, несколько белок, либо это было такое очень удобное место, куда действительно белка регулярно приносила. Вообще белки не делают запасы в одном месте, они обычно их разбрасывают по всему лесу, и вот сейчас мы как раз можем видеть белок, которые закапывают орехи, семечки, все что угодно в разные места, они делают там несколько тысяч за осень закладок, назовем так, мест, куда они прячут эти орехи, и потом, соответственно, зимой их потихонечку разрывают, про часть они забывают, часть находят другие белки, ну, в общем, действительно, получается такая сложная система. Навредили ли конкретно той белке или нет, сложно сказать. Возможно, действительно, ей будет голодно жить в течение зимы, но при этом мы должны понимать, что в условиях города белка, скорее всего, найдет легко пропитание, то есть это не дикая лесная белка, где запасы для нее являются критически важными, а в условиях города все-таки всегда очень много доступной пищи появляется.
Ну, судя по тому, что вы только что сказали, что белка делает запасы не в одном месте, если в одном месте нашли 150 килограммов, можно себе представить, какая запасливая белка и какие у нее еще филиалы подобного рода есть. Вот нам первый вопрос пришел только что по телеграм-каналу. Я его переадресую вам. Кот, живущий дома, знает ли, что он домашний? И в чем его развитие отличается от уличного кота?
Ну, естественно, у домашних животных утрачивается часть диких паттернов поведения. Соответственно, они гораздо меньше охотятся, у них теряется вот этот вот охотничий азарт, потому что он всегда знает, что еда будет в одном и том же месте, и охотятся они в основном для того, чтобы, так сказать, им было не так скучно, то есть делают свою жизнь более веселой, поэтому, когда мы выводим кошку на дачу, она начинает охотиться на мышей, охотиться на птиц, но чаще всего она делает это не с целью поесть, а с целью просто занять свое свободное время, которого достаточно много у домашних животных. Это вот, в общем, основное отличие. Поэтому если кошки, которые родились в дикой природе, и они, домашние кошки, которые родились в дикой природе, никогда не сталкивались с человеком, он их не кормил, они, в общем, легко охотятся, они добывают пищу регулярно, и, в общем, их повадки становятся действительно более дикие. Но, и опять же, домашняя кошка воспринимает человека как объект, который не доставляет ей дискомфорта, который делает ей приятно, гладит ее, трогает. Кошка, которая родилась в дикой природе домашняя, она будет к человеку уже относиться более настороженно, ну и, соответственно, может проявлять к нему даже агрессию.
Мы, конечно, про котов вообще готовы часами разговаривать. Мы все любим, конечно, кошачьих. Ну, скажите, пожалуйста, Илья, правда ли это, что ни в коем случае птиц, в том числе как раз уток, за которых сейчас переживает Эдгар, нельзя кормить хлебом? Вот категорически нельзя кормить хлебом, потому что они могут умереть из-за этого. Или просто они испытывают дискомфорт, ну, хочешь, покорми.
Ну, если я буду правильным зоологом, я должен сказать, что ни в коем случае хлебом вы не должны кормить уток.
Будьте правильным.
Это приносит им большой вред, но тут я, в общем, должен сказать с практической точки зрения. Мы наблюдаем уток в условиях города, в условиях Москвы уже не одно десятилетие, даже не одно столетие, и регулярно люди их подкармливают хлебом. Численность уток от этого не снижается, а наоборот, становится сильно больше, и мы не наблюдаем массового такого несварения уток, каких-то расстройств кишечника, поэтому в целом вреда от хлеба нет. Действительно, это очень калорийная, очень легкодоступная пища, и действительно большое ее количество может вызывать уток вот ожирение, может вызывать какие-то расстройства питания.
Ой. Вы на самом интересном месте, Илья. Вернитесь, пожалуйста, к нам.
У нас небольшая проблема техническая, но знаете, какой вопрос сейчас хотел задать? Mm-hmm. Есть. Илья, вы вернулись?
А, нет.
Да, я начал, знаете, какое рассуждение? Я помню себя в детстве, у нас Воронцовский парк, рядом там несколько прудов, и мы, естественно, зимой ходили гулять в том числе, и видели уток, которые, ну, не покидали это озеро. Озеро потихонечку замерзало, значит, все меньше и меньше пространства оставалось, так сказать, водного. В связи с этим, ну, нам, детям, казалось, что уткам становится все хуже и хуже, а сейчас, вот как человек рассуждающий, как рыбак, я понимаю, ведь рыба тоже, так сказать, испытывает определенные трудности с кислородом, и наверняка вокруг этой лунки начинают аккумулироваться. Вот в связи с этим кормовая база для тех же самых уток, она все-таки уменьшается с наступлением холодов, или, находясь вот даже в небольшом пятачке, там, 3-4-5 метров, которая не замерзла, утка спокойно находит себе еду?
Ну, в условиях города мы должны понимать, что часть уток у нас улетает все-таки на зиму, часть откачевывает в более теплые регионы, но некоторые остаются, это не такое большое количество, как летом, поэтому в целом еды им становится больше, она доступна. Действительно, те микроорганизмы, те рачки, которыми в основном питаются утки, они подплывают также к незамерзающей полынье, но подкормка людьми тоже очень важна. То есть те утки, которые остаются в городе, они, конечно, рассчитывают. Их поведение уже тоже достаточно сильно за несколько поколений или даже за жизнь утки сильно меняется, что она рассчитывает, что зимой вот к этой полынье подойдут люди и покормят ее зерном или высококалорийным хлебом.
Но лучше все-таки зерном. Мы же с вами договаривались, что вы будете как-то правильным зоологом. Благодарю вас, Илья Алексеевич, зоолог, сотрудник Сколтеха, Илья Гомыранов был с нами на прямой связи. Вы слушаете программу «Живая природа» с Эдгардом Запашным. У нас еще есть интересные новости для вас. Не знаю, насколько интересные, но, на мой взгляд, печальные. Глобальное потепление может привести к тому, что на восточном берегу Антарктиды исчезнет популяция пингвинов Адели из-за недостатка пищи. Число птиц сократилось уже на 43% за последние 10 лет. То есть популяция вообще вымирает. Подобная ситуация может привести к почти полному исчезновению данного вида. Все это происходит в результате глобального потепления, быстрое таяние арктических ледников, естественно, среды обитания этих птиц, что осложняет выход пингвинов к воде. Да.
У нас есть связь?
У нас есть связь. Ну, собственно, мы переживаем за всех, в том числе и за пингвинов Адели. Сейчас с нами на прямой связи Ольга Роздина, орнитолог. Ольга, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, вот скажите, пожалуйста, вообще пингвины испытывают какие-то неудобства, так сказать, на планете Земля на сегодняшний день? Пингвинов мы можем наблюдать в наших городских условиях только в зоопарках. Им строятся специальные такие вольеры с водой. Это все красиво выглядит. И, как правило, это пингвины маленьких пород. Такие мини-пингвины. Не знаю, как их правильно обозначить.
Это не мини-пингвины. Это просто пингвины, которые имеют небольшие размеры, которые, как правило, обитают в широтах, близких к экватору, в субэкваториальных. Поэтому они достаточно терпимы к высоким температурам и не так плохо переносят неволю.
Вот. А что вообще насчет воли происходит? Как пингвины себя сейчас чувствуют? Является ли это исчезающим видом?
Ну, в общем-то, очень многие виды пингвинов, я бы сказала, большинство сейчас являются исчезающими видами и видами, находящимися в условиях, которые угрожают их существованию. К сожалению, сейчас это так.
Так скажите, пожалуйста, это действительно из-за глобального потепления? Потому что на него в последнее время принято сваливать все, что не попадя.
Нет, ну глобальное потепление наверняка тут имеет какую-то свою роль. Хотя, опять же, неизвестно, насколько это является, до конца не выяснено, является ли это результатом человеческой деятельности или частью глобальных мировых процессов просто вот физики нашей Земли. Вот. А, собственно, угрожаемое состояние у популяции многих видов пингвинов – это действительно деятельность человека. Но вот самый такой жуткий пример – это южноафриканские пингвины, они же ослиные, чернолапые пингвины, очковые пингвины. Это у них куча разных названий, которые многомиллионные популяции в XIX веке сократились до нескольких, ну, двух-трех десятков тысяч вот в существующее время. Это прямой результат деятельности человека. Ну и, собственно, с островными пингвинами, которые вам, ну, фактически каждая группа островов в Южном полушарии имеет свой вид пингвинов. И их сокращение, их численности – это результат прямой деятельности человека, результат завоза на островов кошек, собак, крыс. Ну, в общем, вот как-то так.
А вообще, какую пользу приносят пингвины? Как-то жизнь пингвина с деятельностью человека связана напрямую? Пользуемся? Ну, пользуется ли пингвинами человек?
Ну, вот, опять же, самый критический пример такого пользования – это африканские пингвины. Угу. Они, в общем-то, обитали тысячи лет и никому не мешали, пока люди не обнаружили, что вот те залежи гуана, которые пингвины образуют в период своего гнездования, ну, пингвины вообще гнездящиеся морские птицы, вот, они образовывали огромные залежи гуана, многометровые. И когда люди обнаружили пользу для своего существования от этих залежей, собственно, южноафриканские пингвины были практически уничтожены.
А что такое гуана? Что такое гуана? Поясните, пожалуйста.
Это птичий помет, который в течение много лет перегнивает, перепревает и образует вот такую вот особую субстанцию гуана. Фактически, ага, это птичий помет, который преобразован в течение многих-многих лет. Угу. Вот. Люди его использовали как удобрение, а в середине 19 века обнаружилось, что это используется как источник селитры для производства пороха. И были даже такие законы в Соединенных Штатах Америки, по-моему, приняты, которые позволяли владельцам участков, на которых есть залежи гуана, объявлять это своей собственностью, организовывать там вот добычу даже вот этого гуана для производства селитры. А южноафриканские пингвины были уничтожены совершенно чудовищным образом. То есть это гуана срыли до, собственно, материнской породы, а пингвинов яйца собирали на еду, а самих пингвинов чудовищно их сжигали, поскольку пингвины – это существа, которые вот у них для защиты от холода, от воздействия морской воды откладывался достаточно большой слой жира, и перья были пропитаны жиром, то их просто использовали в качестве топлива. Фактически вот так была уничтожена многомиллионная, ну, несколько миллионная, скажем так, популяция африканских пингвинов. Сейчас их осталось, ну, по некоторым, до 25 тысяч, вот как-то так.
25 тысяч – это критическая цифра или все еще?
Да нет, если будут созданы нормальные условия для существования этих пингвинов, они, конечно, восстановятся, восстанавливаясь из меньших чисел. Но дело в том, что пингвинам угрожает, вообще всем пингвинам угрожает и многое другое, собственно, как и всем видам, ну, всем существам на планете. Это пластиковое загрязнение в первую очередь, это нефтяное загрязнение во вторую очередь, это пингвинам угрожает и вылов, перелов рыбы, собственно, вот в Южном полушарии, потому что человечество все больше и больше разрабатывает новые способы для вылова рыбы, и это оказывает, опять же, в общем-то, значительное действие на охотничьи участки пингвинов. То есть они, грубо говоря, голодают. Вот в первую очередь это касается другого вида, пингвинов Гумбольда. Вот. Кроме того, вот по некоторым данным, есть сведения, что течение Эль-Ниньо, собственно, богатство рыбных запасов обеспечивается холодной водой, насыщенной кислородом. Там, где есть холодная вода, насыщенная кислородом, там больше вот эти косяки рыбы. Течение меняет свое направление. И пингвины лишаются, вот, собственно говоря, нормальных вот охотничьих угодий. Ну и плюс, конечно, очень много пингвинов гибнут в рыбачьих сетях. Это безусловно.
Здесь я правильно вас понимаю? Чем больше люди едят рыбы, тем меньше становится на планете пингвинов.
Ну, если это рыба, не именно вот вылов в открытом море.
Просто вот Глеб из Ставрополя спрашивает, исчезновение какого источника питания приводит к уменьшению популяции пингвинов Адели? Просто если вы мне скажете, например, не ешь тунца, Жень, тогда сбережешь жизнь пингвинов.
Нет,
я перестану.
Ну, чушь это, конечно. Что значит не ешь тунца? Человечество просто это надо вот вырабатывать. Нельзя избыточно есть. Нельзя покупать, допустим, и выкидывать это. Если ты купил, ты должен съесть.
Ну вот смотрите, сегодня утром мое началось, что по одному из радиоканалов такая новость поступила, значит, самое дорогостоящее мясо, значит, было продано, кусок килограмма кита в Японии был продан за 1700 долларов. И тут же новость, которая меня потрясает. То есть продолжение. Значит, человек, который купил это мясо, и японцы, которые выловили этого кита, они не скрывают, что они поймали кита, значит, сделали это все только для того, чтобы популяризировать мясо кита. То есть, с одной стороны, мы постоянно в нашей программе говорим о том, что исчезновение китов – это очень актуальный вопрос. С другой стороны, японцы сегодня устроили аукцион, эту новость распространили на всю планету только для того, чтобы, наоборот, популяризировать убийство кита. Как я, для чего я это прочитал? Вот сегодня есть ли интерес к тем самым пингвинам? То есть человек каким-либо образом питается, продает, использует пингвинов уже в современных реалиях. И нет, хорошо это или плохо?
Нет, в современных реалиях, слава богу, пингвины не используются. Более того, пингвины, как все рыбоядные хищники, ну, то есть все, кто питается рыбой, они, у них действительно мясо невкусное, жесткое и достаточно сильно пахнет рыбой. Это касается всех птиц и, наверное, млекопитающих, которые питаются рыбой. Потому что вот это пропитывается, это, от этого никуда не уйти. То есть, собственно говоря, вот хозяйственная деятельность человека, она напрямую пингвинов не касается, она касается их опосредованно. Через загрязнение места обитания, через, возможно, через изменение климата и нарушение постоянных мест гнездования, вылов рыбы, то есть нарушение кормовых угодий. Вот. Ну и опять же вот те же самые сети и вот такие вещи, которые ведут, собственно, к непосредственной гибели пингвинов.
Давайте в завершение. В завершение расскажем о том, что палеонтологи и генетики получили первые вещественные доказательства того, что родина всех современных и доисторических пингвинов находится на территории Новой Зеландии, где эти птицы появились свыше 60 миллионов лет назад. То есть правду говорят, что нынешние птицы это когда-то динозавры на самом деле.
Ну, они не только, собственно, птицы появились не только в Новой Зеландии, но пингвины, конечно, да, потому что там идеальные места для вот возникновения таких вот наземно гнездящихся, но при этом морских птиц. Это идеальные условия.
Конечно. То есть, подождите, вас что, эта сенсация не удивила, что ли, Оля? Я тут,
нет,
тут...
конечно. Нет? Это логично, это абсолютно логично. Угу. И абсолютно логично при этом, что пингвины расселились потом по южному полушарию и не идут в северное полушарие, потому что тут были свои аналоги. Те же самые, то есть и они есть, слава богу.
А кто?
А, ну тупики, чистиковые многие, которые вот, да, они охотятся в море. Это очень интересная тоже группа птиц, чистиковые. Вот, эти тупики, тупорки, это просто, ну, такие вот маленькие пингвинчики, зато еще с большими такими клювами. Они гнездятся на скалах, в общем-то, мало ходят по суше, гнездятся в норах, а основную часть времени проводят в море, охотясь на рыбу, да.
Если коротко, вот большой пингвин, императорский пингвин, он может какой-то вред человеку при столкновении нанести? Это опасное животное?
Ну, если человек достанет его, да, может, потому что вот считается, что ударом руки, ударом крыла может перебить рук человек, ну, только если очень постарается. Ну, в общем, все пингвины могут. Я когда работала с пингвинами, у меня до сих пор руки покрыты шрамами.
Боже мой.
Когда их ловишь, они, разумеется, обороняются. Обороняются в основном клювами мелкие пингвины. Но удар ласты может привести к синяку. В общем, ну, это не смертельно, конечно. Мы гораздо больше вреда пингвинам причинили. Наверное, они имеют на это право некоторые.
Спасибо вам большое.
Спасибо, Ольга. Вы так по-доброму как-то сказали нам. Мы-то гораздо больше вреда природе, чем она нам. Орнитолог Ольга Роздина с нами на прямой связи была. Мы говорили...
Друзья, мы вернемся буквально через пару минут. Сейчас будут интересные новости. Оставайтесь на Радио Спутник.
Живая природа. С Эдгардом Запашным.